В основном мы знаем брата Игоря, брат Игорь и...
Имею честь сидеть на креслах, которые взяты из чьего-то двора.
История об этом умалчивает. Брат Игорь, мы вас хорошо уже знаем, выучили ваше имя. Владимирович. И его жена. А у жены же, наверное, есть имя?
Я даже знаю, Геннадьевна.
Геннадьевна. А имя как? Елена.
Ну, конечно.
Елена Геннадьевна. Елена прекрасная, да? Греческое имя. Братья и сестры, вам не интересно знать, что они за люди? Что и откуда они, как они живут? С чего началась их история? История начинается с чего? С любви, да?
Да.
Как вы познакомились? Как вы нашли друг друга?
Там должны показать, примерно в 15 лет.
Как молодые.
Мы были на молодежном вечере, таком общении, и нам сказали, что я ей предложение делал. Я не помню, может быть. Но как она себя вела, похоже, что-то я такое приятное говорил. Эта фотография была, я ехал с армии, и во время армии она мне действительно писала письма такие хорошие, душевные, и я все-таки принял решение на этой девушке жениться. И заехал в Целиноград, она тогда практику там проходила, и вот мы на этой реке в Целинограде сфотографировались, я еще даже домой не приехал, тогда с решением жениться на ней, маме не сказала, с папой. Так начиналось.
Сколько вам было лет?
Свадьба.
Мне было 19 лет, Игорь 20.
20.
Так вы были в разных городах, да?
Мы с Алматы обои родились, там прожили. Я закончила учебное заведение и по распределению попала в Целиноград, в Северный Казахстан. Там год отработала, и потом с Игорем решили вернуться в Алмату назад.
Чем ценны малые группы? Мы росли в большой церкви в Алматинске. Я люблю большие церкви. До 1000 человек с лишним было, и были малые группы. Мы так судьба свела, мы были в одной малой группе. Общались вместе, все походы разные, в горы, посещения бабушек, дедушек, поездки в деревни. И мы в этой малой группе росли. Поэтому для меня выбор не был труден. Мы просто... на глазах друг у друга были постоянно. Поэтому это ценно малой группы, очень ценно, когда молодежь вместе где-то общается и так далее.
Сестра Лена, чем вас привлек этот молодой человек? Вот что вы в нем нашли?
Ну, этот, когда он был молодой человек, он многих привлекал, конечно. Такой был очень популярный в нашей группе, как он сказал, молитвенной. И мы не только на молитву собирались, мы в горы вместе выезжали. Все знали, что если Игорь будет с нами в группе, у нас будет костер, у нас все палатки сделаны, кому тяжело нести рюкзак, он поможет. И мы все глубоко его уважали. И к тому же он был как бы душа общества, он всегда разговор был у нас с ним. Ну, и поэтому глубокое уважение к нему всегда было.
Смотри, какая ты красивая.
Это сюрприз для меня фотографии.
А по тебе вот... По темпераменту. Вот сейчас он такой энергичный. Да, вот. А что было тогда? Я пытаюсь представить, какой он был тогда. Сколько раз было этого всего больше, что
Виталик,
сейчас?
Виталик, я всю жизнь не нравился по темпераменту. За эти дни, пока я здесь, она говорит, чего ты кричишь? Да перестань ты кричать. Да говори ты тихо. Ты представляешь, постоянно. Я ей не нравлюсь.
Сестра Лена, сколько лет вы прожили вместе?
В сентябре будет 33.
Он за это время хоть немного остепенился, не?
Ну, может быть, чуть-чуть. Да. Потому что устает после 40.
Ну, душа молодая и неутомимая, да?
Очень интересно всегда, как вчера сказали, юмор хорошо или нет. С ним невозможно поссориться никогда, если даже захочешь. Все будет на юмор и все. Никогда мы не ссорились.
Слава Богу. Брат Игорь, ой, какие фото.
Какие ты красивые. Кстати, это наш дом, который мы купили через 2 месяца, когда мы переехали в Благовещенск. И у нас был... Это этот дом или нет? Этот...
Соседский.
А, это соседский, да. Рядом стоял, точно.
Но вы его же почти купили, да?
Да. Ну, у нас такой же был, точно. Они стандартные на Дальнем Востоке. И буквально через 5 месяцев, как мы поженились, переехали на Дальний Восток. И у нас дом взорвался, сгорел. Сильно сгорел. Его ремонтировали.
Почему взорвался?
Ну, несколько раз до этого меня встретили лично и сказали, с нами работать будешь или тебе трудно будет жить.
Это серьезно?
Да на полном серьезе.
Чуть-чуть больше можно на этом месте?
Ну, как бы неохота, может быть, зачем. Ну,
хоть основные моменты.
Город Благовещенск, он молодежный город. Амурской области практически нет учебных заведений, и на неделю вся молодежь съезжается в Благовещенск. А субботу-воскресенье разъезжаются в деревни к своим родителям. И власти очень сильно наблюдали, чтобы верующих не было. Мы туда попали, можно сказать, секретным образом, он закрытый город. И одна бабушка нас пригласила, и просто власти не пронюхали, что молодые люди приехали туда жить в тот момент, баптисты, да. Ну, так получилось, приехали, стали жить, и мы стали активно работать и в поездах вот с молодежью и так далее. И они это почувствовали, что стала активизация в баптистской церкви. Были одни только, можно сказать, что бабушки, дедушки в этой церкви. И они стали угрожать. Просто на работу приходили ко мне, в кабинет закрывать могли, угрозы делать какие-то и так далее. И вот через какое-то время, когда они сказали, просто прямо сказали, мы вместе жили две семьи в одном доме, моя сестра, Седлецкая Лена с Павликом. Мы на себя его купили, но они жили с нами. И буквально Павлику, наверное, за 10 дней до этого сказали, хорошо, если ты не хочешь с нами работать, мы охрану свою с тебя снимаем. Так, такое заявление было. И произошел сильнейший взрыв. Я просто думаю, это чудо, что лично я остался жив. Лично я остался жив. Ну, может быть, если нужно быть подробнее, надо оно или нет. Печка разорвалась, что там было подложено, никто не знает. Но очевидно, что что-то было. И момент какой-то был выбран, как будто специально. Что мне нравится особенно? На следующий день моя жена пришла ко мне в больницу, в госпиталь. Я был полностью обгорелый. Наверное, две трети части тела были обгорелы. И вошедшая в палату, она меня не узнала. Я опять пришла к доктору. И он говорит, он там лежит. И она пошла, посмотрела. Потом узнала. Где-то говорит, вот здесь что-то такое родное было. А я, спасибо тебе, Ленка, что ты меня не бросила. Я просто, зачем я тебе тогда нужен такой был? Я мог без зрения остаться, у меня глаза обгорелые были, до сих пор глаз краснеет, от этого рубец остался и разные другие вещи. А ты вот меня не бросила, надо же.
Слава Богу. Сколько лет вам тогда было?
Мне было тогда 20, Игорь 21.
Это вы так молоды были, уже пошли на такое служение, уже, по сути, пережили это покушение на жизнь.
Да, это... с нами еще жили Седлецкий, Павел и Лена, как он сказал, и все трое они были обгорелы, я как раз приехала с работы, и пожарка возле дома стояла. Их всех увезли, я у соседей спрашиваю, еще соседи никого не знаем, это для нас вообще незнакомый город и незнакомое место, а где люди, которые в доме в этом, говорят, увезли, и никто мне не говорит, куда увезли, что увезли. Хорошо, что у нас сосед был с нашей церкви через три дома. Он, в общем-то, позаботился, чтобы я ценные вещи взяли и к ним перевезли. Дом залили полностью, он сгорел. От взрыва разошлись стены, вот, можно сказать, на полметра в сторону. Взрыв был сильнейший. Но и они поправлялись в больнице очень быстро. Был заведующий отделение еврей, он сказал, кто это ходит, такие люди интересные, про здоровье спрашивают в пиджаках. Мы говорим, это не наши. Он говорит, ну, имейте в виду, что ходят, спрашивают. Конечно, было очень страшно в незнакомом городе. Родители звали назад приехать. Родители и церковь помогала с Алматы. Помогли восстановить дом. И выздоровели быстро.
Слава Господу.
Да, слава Богу.
Слава Богу.
Это давнейшая история, мы даже давно уже не вспоминали про нее.
Дорогой брат Игорь, 33 года вы прожили. Что вы больше всего цените в вашей жене? Какие качества?
Все абсолютно ценю. Одно хочу исправить, не получается.
Что? Что до сих пор не получается?
Опаздывает всегда.
Она остепеняет.
Я просто смирился. Я понял, что это у всех женщин такое есть. Поэтому я просто смирился.
Вы прожили 33 года. Что вы поняли за это? Что вы вынесли? Какие уроки? Чего постигли? Чему научила вас жизнь? Я имею в виду не служение, не церковь, а вот ваша личная, вы друг с другом, ваша семья, дети.
Я думаю, что самое большое, что берешь в семье, это умение служить, угождать другому. Тогда, когда не по-твоему, ты, может быть, другие планы какие-то имел, что-то. Просто угождать, пристраиваться к другому человеку. Не я, а как хочешь ты. Вот этот принцип, если есть в браке, не знаю, ну, с ней трудно также поссориться, да невозможно. Вот, и как-то и она мне все услуживает, что надо сделать. Я как сыр в масле просто, поэтому не знаю, как тут дальше.
Сестра Лена, что вы скажете?
Ну, в жизни я считаю, что мы научились, Бог нас учил, что главная цель у Бога – это не наш комфорт, а наш характер. Господь нам посылал испытания некоторые. Мы научились любить неродных детей. Это чудесный экспириенс, который мы прошли. У нас двое приемных девочек.
Вот Оксана первая, которую мы взяли.
Да. Оксана, Света и сын свой у нас есть. И они верующие, мы очень рады, что мы смогли вложить душу. Сейчас мы своим детям говорим, всем троим, вы тоже должны это испытать, должны взять, помочь сироте. Кто принимает, это действительно так, кто принимает сироту в дом, тот Бога принимает, тот Христа принимает. Это действительно так. Столько благословений с ними, некоторые. И потом мы поехали в Америку, нам говорят, а что вы с девочками будете делать? Говорю, у нас даже вопрос не стоит. А что мы с ними? Если их не пустят, потому что на них не было запроса, то мы и не поедем. Ну, случилось так, что мы все вместе поехали, и они действительно частью семьи. Сейчас у нас замечательные от них внуки. И внуки – это уже все, и они уже внучки. Нас роднили. Внучки. Фотографии, где ты их набрал. Так что, в общем, жизнь научила нас.
А как-то разговаривая с братом Игорем, спросил его, сколько лет вы уже как служитель, как пастор? Он сказал, с 91-го года, да?
Да. 25 лет было.
25 лет. Сестра Лена, опять вопрос к вам. Почему? Потому что часто вот сестры как-то в тени. Один сказал брат, что жена служителя – это как задняя стена храма. Так вот, хочу вас немножко вперед сегодня. Что значит быть женой служителя? Чего это стоит? Что нужно иметь в виду? Какие уроки вы для себя тоже вынесли? Какие советы вы можете, ну, чем бы поделились вы, посоветовали бы другим женам служителям? Потому что у нас есть тоже здесь присутствуют жены и проповедников, и диаконов, и пресвитеров. Что бы вы сказали по этому поводу?
Ну, во-первых, нужно держать язык за зубами.
Так, правило номер один.
Да. Вы знаете, что многие подходят и просто спрашивают какие-то новости. Ну, Игорь много, конечно, не говорит, просто жалея меня, чтобы я действительно где-то что-то... Ну, не было искушения что-то сказать. Но много что знаешь, если, и понимаешь, что это просто не на пользу пойдет, нельзя говорить, то нельзя говорить. И не нужно ничего говорить, и все, что будет объявлено, все, что нужно знать, будет объявлено с кафедры. Больше остальное члену церкви не нужно знать. Нужно быть готовой к неожиданностям. Очень можно неожиданно принимать гостей. Сегодня можно принимать американцев, а завтра бабушку с деревни можно принимать. То есть нужно готовой к этому быть всегда. Нужно быть гостеприимной. Это христианская добродетель, которая должна присуща быть всем сестрам, но особенно женам служителей. Всегда, чтобы гостеприимство было. Конечно, я не всегда делала это с радушием, когда не готова была, я немножко внутри воевала, но я не показывала для гостей, конечно, вида никакого. Потом
но я это улавливал. Я это улавливал, поправлял. Обычно легко женщине, если идешь домой с гостями, с неожиданными. Может быть, наша ситуация это легче в Америке, в России это было труднее, потому что телефонов не было, предупредить невозможно было. То просто надо идти с продуктами домой и с гостями, и все тогда легче.
Ну и самое главное, что я потом уже поняла, просто оценку жизни сделала. Читала статистику, что самая счастливая категория людей, если считать по профессиям, это врачи. Потому что они много оказывают людям помощи, и от этого приходит удовлетворение и счастье. Они не замечают этого, но это счастливая категория. Вторая из счастливой категории – это пастора, служители. Действительно, когда ты помогаешь людям, чем-то помог, даже тем, что ты принял в дом, и потом люди научил их просто молиться. Приходили неверующие люди, их фактически надо было учиться просто молиться перед едой, молиться вместе. И потом от этого приходит счастье, что ты сделал что-то такое полезное, большое, И я думаю, что и в нашей ситуации здесь не может быть не молиться, научить, а может быть помочь от какого-то греха избавиться, какую-то трудность перенести. И от этого приходит истинное счастье. Счастье, когда мы отдаем.
Спасибо. Брат Игорь, 33 года. Вы уже как муж, глава семьи. Конечно же, и ошибок, я думаю, немало было набито за эти годы. Что бы посоветовали братьям, нам, мужчинам, как сделать свою жену счастливой? Что нужно делать и что не нужно делать, чтобы она была и оставалась счастливой?
Ну, я так вот, наверное, как раз это она должна сказать, я думаю, как-то больше, что ее счастливит с моей стороны. Ну, мне кажется, я это из Библии беру, и в жизни, в практике. Для женщины немного надо обнять, поцеловать, прижать к себе, доброе слово сказать, погладить где-то. Вот, ну, вот нежность проявить, дать понять вот через контакт, что она тебе дорога. И мне кажется, для женщины это очень важно. И это такой стимул для нее дальше, вот, она, мне кажется, уже для тебя вот, хоть что сделает. Вот. Поэтому я вот так думаю. Восхищаться обязательно ей, вот, хоть через 33 года, хоть даже когда будет и дальше. И просто восхищаться, какая ты у меня прекрасная. Слушай, а вот здесь ты как... Я бы не только в жизни догадался бы, как сделать, а ты вот раз это и сделал. Ну, а на кухне как у тебя, а чисто как.
Ой, если бы я показал братья, вам... Братья, вы успеваете записывать? Такие слова... Сестры, он все правильно говорит? Слышите, это хор. Также немножко воспитание детей. Что нужно заложить вот в... Что нужно знать молодым родителям, вот, у которых дети до 6-7 лет? Что нужно заложить в первую очередь в них в таком возрасте?
Послушание. Работать над послушанием, чтобы они через послушание уважали авторитет родителей. Если ты сказал, ты должен сделать. Я считаю, что я лично в этом отношении слабый, я не очень требовательный такой. Я как раз видел, что Лена, она... покрывала мою эту слабость, скажем так. И где-то, если я был нетребовательный, она старалась довести до конца вопрос воспитания в каких-то границах, которые мы ставили. И в этом я себя, ну, просто здорово мы чувствовали вместе, вот как бы. В отношении детей мы привыкли никогда в жизни авторитет друг друга не подрывать. Дети всегда стараются манипулировать, разрывая отношения папы, мамы. Сын прям так у меня такой напористый какой-то такой получился, не знаю, в кого он. Вот. Но он так, ты хоть мама не права будет, а все равно ты за нее заступаться будешь. Сынок, всегда так будет. И запомни. Во-первых, ты запомни, что она всегда права. Это самое для тебя радостно будет, если ты положишь себе на сердце, что всегда права. Но даже если я почувствую, что не права, вот честно, я сделал бы по-другому. Я тебе скажу, сын, ты не прав. Попроси прощения у мамы, а там, если надо, мы разберемся. Но никогда, я прямо заявлял, что они между нами не встанут.
Аминь. Сестра Лена, вы что-то добавите?
Ну, я считаю, что в детей нужно вкладывать с самого детства, вот, развивать их нужно, с любовью развивать. Сначала трудно, у некоторых детей очень выражено, к чему они наклонность имеют, у некоторых нет. Развивать их в музыке нужно обязательно. Нужно развивать их в другом каком-то виде искусства. Вот в вашей церкви возможностей, мне кажется, очень много. Участвовать во всех, каких только можно, конкурсах. И тогда они, когда они будут заняты, они, у них меньше в голову полезет. И контроль. Контроль над детьми. Их нельзя выпускать. Я вывела свою собственную теорию, когда с подростками нужно. Подростки – это как малые дети. У них такие же химические преобразования проходят в мозгу, как у двухлетнего, toddlers мы говорим, до двух лет. Они не понимают, что с ними. У них самое главное слово до двух лет – это «моё» и «дай». «Моё» и «нет». Они всегда скажут «нет», заметьте, за двухлетним ребенком. И для него это нормально – «нет». Ему что-то скажешь – «я сам», «нет» и «моё». А у подросткам тоже трудно справиться с собой. Они вырастают, и вот этот период очень трудный. В это время они физически могут сами одеться, они себе даже приготовить еду могут, они могут самостоятельно дома остаться. Но они выкидывают иногда такие вещи, которые нас настораживают. И очень хорошо, потому что мы должны за ними следить, как за двухлетними. Мы должны им свободу давать в чем-то, но приглядывать. смотреть, но их нельзя оставлять они ни за что. Вот наши могут, может быть, вакейшн отложить, что-то отложить без детей, ехать с ними, ехать быть с ними, но с подростков нельзя оставлять одних.
Спасибо, очень ценное замечание. Игорь, что-то добавите?
Мы вычитали в книге, нам очень понравилось, это уже может быть для более подрастающих детей, такую фразу, она нам понравилась. Не хорони своих подозрений, не хорони. То есть есть когда-то какое-то подозрение, лучше проверь это, лучше пораспрашивай, лучше у друзей пораспрашивай. Не дай бог, где-то они влипнут. Не хорони своих подозрений. Это очень выводило моего сына, в частности, и до сих пор. А у вас одна только фраза. Побыли мы на афишу, Карина проводила, вот упоминали это заседание по наркоманам. Вот. Ну и мы наслушались, все, такие, домой идем, такие мы, все, будем наблюдать. И точно попадается он дома в этот же, наверное, вечер, на следующий, глаза у него красные, ну все. Раз мы на него, тут обои, садись, сын, надо все. Он туда-сюда мечется, пап, мам, да ничего не пойму, да никакой я не наркоман. Да вы же знаете, я, а он траву косил тогда, в этот бизнес его был. Я же без очков кошу, оно все летит, у меня глаза красные, такие мы. О, ну все равно нельзя хоронить. Лучше не хоронить подозрений, не дай Бог влипни где-то, это лучше.
Следующий возраст – молодежь, и, может быть, когда дети уже определяют свою судьбу, что нужно родителям помнить, иметь в виду, о чем важно знать, учитывать в этот период, когда они уже молодежь или уже где-то 20, за 20. Как с ними быть?
Ну, я один из моментов дам. Я упоминал, вот Оксана, там есть такая девочка, худющая, как не знаю кто, и маленькая такая, все, но дать она много дала нам трудностей в нашей жизни. И проходя трудности, я вот для себя интересный момент сделал, это вам, родителям, говорю. Мне понравилось, я сам к этому пришел. Нужно находить время в этом возрасте, они уже взрослые, индивидуального общения. Простая вещь. Садишь ее в машину, поехали, куда, какая тебе разница. Какую-то забегаловку, приехали. Где-то у них подсознание, что аутсайд, покушать, вот посидел. Один на один. Я как с дочерью один на один, если надо, Лена, с сыном один на один. Мне кажется, я после этого замечал, что вот какой-то наступает, вот какие-то другие отношения. Я даже не могу их описать, но какие-то другие отношения. Я так для себя определение сделал. Видимо, они чувствуют, когда ты им индивидуально внимание уделил. Даже не в семье, даже не за столом, когда вся семья, а вот индивидуально. Мне кажется, вот в возрасте, вот это уже с подросткового выходя, для них это очень важно. Я просто многим уже советовал это. Некоторые же отклик говорили, Игорь, это так сработало. Найдите время. Трудное время или нетрудное, неважно. Может быть, раз в месяц, в два месяца, неважно. Возьмите индивидуально ребенка, пойдите с ним где-то отдельно, по душам поговорите. А может и не поговорить, просто посидеть, пораспрашивать, как у тебя дела и так далее. Мне кажется, вот один из моментов, он такой, мне осталось впечатление, что он сильно действует на улучшение отношений.
Спасибо, спасибо. Сестра Лена, я забыла спросить, вы чем-то занимаетесь, работаете где-то? Как вы проводите ваш досуг?
Я работаю в школе Славянской академии. У вас тоже здесь есть при церкви на горе, по-моему. Да, это наш филиал. Я работаю, мы с Игорем работали там с самого начала, 5 лет вместе. Я там и осталась, уже 12 лет проработала. Училась я здесь на учителя и выбрала христианское обучение, потому что там философию нашу можно употребить. А в светском нельзя. У тебя трудные дети, а у тебя никаких нет настоящих таких, как говорим, и tools, чтобы исправить характер ребенка.
Рычагов влияния.
Да, рычагов влияния очень мало. Ну, а досуг как провожу? Я сейчас стараюсь с внуками проводить. Ну, а летом, конечно, я с Игорем бываю где только возможно.
Я хочу да?
Очень хороший момент. Вот летом мы его ждем с нетерпением. Это будет несколько раз. Мы живем недалеко от озера. И просто утречком рано. Я специально купил надувную лодку. И мы идем. И где-то полчаса, час плаваем. И это надувная лодка. Не надо специально, чтобы там что-то тащить, прицепы. И мы это время очень хорошее. Мы рассуждаем, прочитаем что-то, рассуждаем прямо на воде. молимся друг с другом вот, за детей, за самих себя, за наши отношения. Я с нетерпением жду сейчас, вот сейчас чуть-чуть еще, и мы это сделаем несколько раз за лето. Это супер время просто вот такие.
Вау, молодцы, молодцы. Последний вопрос вам, сестра Лена, то же самое, что я задавал брату Игорю. Как сделать своего мужа счастливым? Или что значит быть хорошей женой?
Ну, наверное, выполнить то предназначение, которое тебе дано, помогать. А помогать нужно в разных вещах. Нужно физически помогать, сделать так, чтобы он не занимался такими обыденными делами. Нам, женщинам, сестрам нравится, когда говорит, мой муж на кухне, он мне там все варит. А где глобальная его задача? Разве он делает в это время какую-то глобальную задачу? Мужчины должны улучшать мир, понимать историю, что в это время, в исторический какой-то период, как нужно повести народ Божий. Если он на кухне все время будет стоять, он этого не выполнит, это не принесет счастья нам обоим. Поэтому я взяла такую хозяйственную часть на себя, я это делаю с удовольствием, ухаживаю. И помощница в духовном, иногда мы должны выступать в роли защитницы. Много очень в мире сил, которые наступают на них. А кого они сражают? В Египте поражали мальчиков, на войне убивают мужчин, а мы должны за них заступаться. Духовная война идет, мы должны, во-первых, на коленях за них стоять, молиться, поститься за них. Мы должны, если заметил что-то, обязательно разговор должен состояться, также не хранить опасения свои. И может хоть что увлекать. Может быть, и молодые люди падают, и сильные, и враг особенно хочет служителей сразить. В роли защитницы, если Господь где-то покажет.
Думаю, что это, например, ты так долго руку той вот сжал?
Бывало такое? Надо обговорить, да?
Один из моментов, может, вам пригодится. Ну, уже, наверное, не сработает, как у меня сработал. Едем мы как-то в Сейлома, там ее родители живут, я люблю их посещать очень. Дальняя дорога, я уже старенький стал, я так думаю, и засыпать стал. В этом признак вот старости. И трудно стало ездить. Ну, а надо всегда ехать, потому что рассчитываю, что быстрее приехать, там уже тут те дела, эти дела. И однажды она заводит разговор. Расскажи его.
Когда я увидела, что он безнадежно засыпает, а мы только недавно в Америку переехали, я еще неуверенности на фривея чувствовала, не могла его сменить, я решила ему как драму устроить, сцену ревности. Никогда не думала, что кому-то придется про это рассказать. Но я ему говорю, он стал
специально сцену ревности.
Да, он говорит, только начал с молодежью работать. Я говорю, а зачем ты той сестре так долго руку жал? Он говорит, какой? А я давай думать.
Сразу проснулся.
А я думать, какой сразу? Прецедента никакого не было. Это я просто сочинила. Ну и у нас часа два был такой разговор, такой горячий, но он не спал.
Да. Доехал, хоть знаки видел.
Да. Да, и больше такого разговора. Он говорит, ты что, Лена, что будет в старости, если ты сейчас это делаешь? Ну, в общем...
Вот как жены находчивы бывают, да? Интересно, интересно. Сестры, пожалуйста, не делайте это братьям, хорошо? Помилуйте. Хорошо, друзья, наше время идет. Очень благодарен вам за то, что поделились. Друзья мои, молодежь, есть у вас номер, нет, спеть? А? Yes, no? Не вижу, не слышу. Молодежи говорят, нету, да? Тогда споем мы. Да? Давайте вставши, что у нас есть еще? Наш пианист не исчез?
Thank you. Отдаться тебе, ибо ты един свят. Свят, свят, ты един свят, 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 ты един свят. Великие чудные дела твои, Господи Боже Вседержитель.
Я предлагаю такое же интервью сделать, так же неожиданно, как со мной сделали, ну, например, с Виталиком, его женой. Давайте. Готовьте вопросы, кстати. Я проведу, а он никуда не денется. Ну, и можно еще кого-то. Это интересно, действительно, рассказывать о жизни. Итак, мы продолжаем тему. Будь образцом для верных. Еще к одному моменту мы подошли к чистоте. Чудесная тема, которую мы размышляем с вами эти дни, будь образцом. И вновь я ворачиваюсь вот к этой части. Но не обижайся, если тебя упрекают, что ты не образец. Ты будь образцом, и тогда тебя не будут упрекать. Апостол Павел говорит Тимофею, если тебя упрекать, будет проблема в тебе. Ты свою жизнь приведи в порядок. Но, вот это слово, но будь образцом. Он его формирует и как человека, и как служителя, и как своего сына духовного. Он формирует его, чтобы можно было с кого-то продолжать брать пример. Мне очень нравится этот текст. Конечно, я когда готовился, и сейчас даже когда проповедую, просто смиренно перед Богом, сам себе как бы вот спрашиваю, это невидимая работа и Духа Святого, ну даже произнося это, скажем, учение, даже просто читая, могу ли я сказать, что я являюсь образцом для своих детей, для своей жены, для своей церкви? Если в чем-то Дух Святой обличит, нужно исправляться, нужно быть открытым к воздействию Духа Святого, чтобы вот этого «но» не было. Мне не нужно обижаться, когда меня укоряют. Я должен на себя посмотреть. Итак, в чистоте. Имеется в виду, я взял этот, я часто пользуюсь программой Bible Zoom, и оттуда много беру вот значения слов и так далее. Это с этой же программы взято. Имеется в виду не только сексуальная непорочность. Как бы, когда мы говорим о чистоте, как будто сразу вот эта мысль происходит вот в этой сфере. Он говорит, но невинность и непогрешимость сердца, которая обозначена родственным словом во 2 Коринфянам. Это слово обозначает чистоту действий и помыслов, любых. Чистоту действий и помыслов любых абсолютно. Поэтому я сегодня не буду концентрировать внимание свое абсолютно на сексуальной чистоте или непорочности, а просто мы затронем любые другие вопросы, хотя и этот важный, и думаю, много о нем мы знаем и много вот, говорим об этом. И это текст вновь. «Но во всем являем себя как служители Божии». И вот в чистоте. Мне очень нравится, вот я говорю, как-то в Библии вот это слово за слово, так какой стандарт чистоты я хочу иметь, как служитель Божий? Если на меня смотрят и могут сказать, как Господу можно подражать, ты похож на Христа, это стандарт, как служители Божии в чистоте во всякой. То есть он как бы ссылается, Бог такой, или Иисус Христос такой, можно другими словами сказать. Очень важный текст Писания. Как-то у меня мысли пошли вот в этом направлении, что значит чистота. Отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, вот я на этом делаю ударение, не прибегая к хитрости, вновь и вновь пусть Дух Святой работает, как я сказал, со мной, с вами, вдруг напомнит в этот вечер что-то нам с вами, а я об этом не могу сказать. Не могу сказать жене, не могу сказать детям, я не могу сказать пастору, и не дай Бог он меня об этом, или кто-то меня об этом бы спросил. Это моя тайная жизнь, я не хочу об этом говорить. Скрытные дела, о которых мне стыдно говорить. Я упоминал вчера, есть скрытные дела, о которых мне не стыдно. Я от жены скрываю много вопросов, но мне не стыдно о них. Я знаю, что я просто скрываю вопросы, не беспокоя ее, но это не мое состояние, за которое поведение мне стыдно. Мне очень важно, еще раз пример приведу, не потому что у меня во всем получается, просто всегда скажешь как пример то, что получается, а есть то, что не получается. В церковь, когда я пришел, в Брянскую церковь, она сейчас называется Церковь Благовестия, мне братья предложили платить на расходы, пасторские расходы, и мне платят каждый месяц $400. Это значит, я могу на бензин списывать деньги, ездить, я могу подарки любые, когда людей посещают, цветочки купить, там, конфетки, на мое усмотрение. Вот у меня есть эта граница этих денег, $400. Мне это хватает, слава Богу, как раз и нормально себя чувствую. Но когда я списываю таксы, женщина, она хорошая очень, она любит нашу семью, мы много лет с ней работаем, она всегда хочет мне как-то помочь, чтобы у меня больше осталось денег потом. То есть так возврат был, return вот этот вот. И она каждый год, зная одно и то же, она всегда спрашивает, а как, чтобы вот у вас майлы списать? И она уже знает, у нас компьютер введено. Я говорю, я не могу списывать майлы, потому что мне церковь платит за это, я не могу два раза списывать одно и то же. Мне нравится, что всегда при этом мы вместе делаем, сын на себя делает, у нее же, но мы ездим, аппоинтмент назначаем вместе. И он здесь же, и он слышит, как папа в этом случае делает. Мне это очень нравится, это остается для него примером. Я никогда ему не говорил, сын, смотри, как папа делает. Но мы обговариваем это, она вслух говорит, мы рядом сидим, и он слышит, что папа не хочет делать этого. И он прямо ссылается, почему? Потому что тебе дают, это ты не можешь списать, это нечестно будет, это неправильно будет. Я сказал, я просто говорю о примере, который у меня получается. Я уверен, что у меня есть то, что не получается, поэтому не просто здесь как-то сказать, что вот у меня все получается. Просто как момент, можем ли бесхитростно мы при детях это сделать, например, и сказать, вот так, сынок, поступай, может быть, даже не говоря об этом, вот так делай, это будет правильно, ты не будешь бояться тогда чего-то, не прибегая к хитрости. Хитрость, вы понимаете, что это работает на уровне совести, это тоже библейское понятие, то есть сразу может осудить, может каким-то образом повлиять, подсказать, ты пытаешься что-то скрыть, это работа совести, или вот хитрость, это работа совести. И Даль Владимир, он говорит, совесть – это внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, чувство ответственности за свое поведение. Слава Богу, что она сделала с этим чувством. Это удивительно, оно часто работает на простых вещах, которые и у неверующих вещи есть, но мы знаем, что к нему можно неправильно относиться. Я хочу привести несколько примеров, как раз посмотреть вот хитрости прибегая, или какие-то дела тайные, которые Библия показывает. Мне очень нравится, потому что Библия, она отвечает на эти вопросы. Вот смотрите, приходит человек просить благословения. Для меня эта история парадоксальная тем, что я не знаю, почему так случается. Она остается во мне, как, вставляет во мне какое-то содрогание, как раз подчас смотря на нас, верующих людей. Исав имеет первенство, и он им не дорожит. Иаков не имеет первенства, и он его ищет всеми правдами и неправдами. Ну как так бывает? Иногда на верующих смотришь, одареннейший человек, да ты только отдайся в служение Богу, да вот вокруг тебя все расцветет, смотришь ни в какую, его не мет, его тянет то покурить, то попить, то к друзьям, то к девочкам, не поймешь куда, не дорожит абсолютно. Вот как будто он берет вот это благословение вот так и разбрасывает. Мне это удивительно, но этот человек ищет благословение. Вы знаете, что он хитрый был, имя его, да? И вот она проявляется, хитрость. И в этом случае очень интересно, когда вам будет интересно, если когда он уходит от Лавана, и он, там написано, говорит, ваш отец раз 10 обманывал меня. Он интересный был человек, считал. Вы знаете, что он забыл посчитать? что он 10 раз обманул отца. Я посчитал. Обманул отца впрямую и хитростью. Ну, когда он ощупывает и говорит, о, это сын мой Исав, а он молчит. Это обман или нет? Ну, конечно, обман. Это хитрый обман. То есть ты формируешь ложное представление о факте. Факт не тот за этим стоит. Ты же не сын Исав, а тот делает заключение, что ты сын Исав. Это обман. Ну, просто хитростью. Видите, мы подходим, будь в чистоте. Это не чисто. Можно было бы легко сказать, и таких случаев много. Ну, я же ничего не сказал. Ну да, ты не сказал. А какое заключение созрело после этого? Вот такое. Ты был нечестный. Да, это такая тонкая деталь. Я не дал понять, я какой-то намек дал. Это же бывает вот в разговорах, вот Лена упомянула, я никогда, говорит, там, старайтесь не говорить там о чем-то. Да можно же не говорить. Я замечал столько раз вот этой хитрой такой нечистоты вот в кругах верующих, в общениях каких-то. И прямо вот, да кто, о ком-то речь идет, и даже имя не называю, это он что ли? Раз и тень кинул. И все пошли с понятием, что тот какой-то негодный и плохой. А этот человек даже имя не назвал, вот попробуй зацепить его. Он говорит, а откуда ты знаешь, о ком я говорил? Все поняли из разговора, о ком говорил, все пришли к плохому заключению, а этот как вывернется, как говорят, как есть там, ну, что-то такое, в общем, склизкое такое, неприятное. Вот, ну, это есть хитрость. Я хочу, чтобы мы поняли. Это Библия показывает, что так мы можем поступать. Но это не чистота. И поэтому Библия, мне чем нравится, Библия открывает это. Вы знаете, этим дорога Библия, что она все сферы жизни нашей открывает. И когда Духу Святому нужно поработать с нами, если мы читаем Библию, если мы открыты для этого, мы когда-то придем вот к этому случаю, например, и скажем, а может быть, я так в жизни делаю, вид делаю, а сам неправильно делаю. Или вот еще один пример. Лег Амнон и притворился больным. Вы помните эту историю, страшную, страшную противную историю. Любовь и тут же ненависть. И эта девушка, я как-то вот, я лично, я думаю, что она неразумная была, как многие девушки, влипая в разные истории. Но она ему говорит, совет, слушай, говорит, сделай открыто. Ну, сделай открыто, ну, что ты позоришь, сейчас ты пытаешься меня изнасиловать. Да пойди к отцу, он же меня отдаст. И я-то и не против, в принципе. Уж если надо выйти замуж, я выйду замуж. Но зато честь будет всем. Мне нравится, как Библия, она открывает. Если я, может быть, я не точен в каких-то вот деталях, но мне кажется, через 2 года он уже был убитый. Авессалом стал мстить, в душе затаил это и в итоге убил его. Ну и что с этой любовью? Да иди ты открыто, да иди ты честно, ну иди ты к девушке, иди ты к родителям, честно решай вопрос. Вот это, притворился слово. Ну зачем притворяться? Будь открытым. Ну, полюбил тем более. Ну, что там хитрить, мудрить? Ну, если даже и не получится, будь открытым. Она приводит к погибели. Я в итоге говорю, вот, что мне нравится, в Библии она отмечена, где мы можем проследить. Она в итоге к собственной погибели приводит. Зачем хитрым путем идти? Иди путем чистым, путем открытым. Это вот, скажем так, какая-то правда, полуправда и так далее. Мне нравится, что высокие люди в Библии отмечены с их недостатками. Тогда я для себя большой беру урок. Я тоже считаю, что большую позицию занимаю, пасторскую позицию, это и пример давать, и учить людей. Это огромная ответственность. И где-то думаешь, Господи, ну почему я попал на эту позицию? Мне страшно от этого. И Библия показывает примеры и больших людей. Авраам. Смотрите, в чем хитрость оказалась. Этот неверующий человек, он же понимает. И этот неверующий человек, который забрал у него жену, его говорит, зачем ты не сказал мне, что она жена? Я спрашиваю, он сказал правду, что она его сестра? Что его она сестра, он сказал правду? Я спрашиваю, он сказал полную правду? Ну вот и все. Вы понимаете, он не сказал полной правды. Мне кажется, это очень сильно, слушайте внимательно, мы, братья, сестры, верующие, дети Божии, мне кажется, это такое развитейшее, не знаю, как слово сказать, ну, очень много людей пользуются этим грехом. Пол правды говорить, создать другое впечатление. Распространенно, вот, спасибо, да. Вот, недосказать чуть-чуть. Мы видим, это неправильно. слава Богу, вот и опять подчеркиваю, это милость Божия. В этом случае Бог помиловал ее, Бог помиловал его, Бог помиловал этого неверующего человека, в кавычках неверующего. Он говорит, я пред Богом это искренне сделал. Вот. Но это неправильно. Он говорит, слушай, ну, не подводи людей. Ну ты, и я серьезный человек, как бы, и ты серьезный человек. Давай вот, ну как бы, по-серьезному разговаривать с тобой. Ну сказал бы правду. Ну мало ли, что ты боишься. Это твоя проблема, что ты за свою жизнь боишься. А я здесь, причем теперь целый дом, вот этот царский, его чуть не умер. Помните там, да? И прекратилось у них где-то рождение там и так далее. Я не знаю, как это так успели заметить, что прекратилось. Ну это какие-то дела другие. Ну сам факт интересный такой. Вот не надо так. И мы же берем пример из этого, и мы говорим, так не надо поступать. И даже говорю, когда ты на высоком посту, я думаю, что когда я сказал в своем пасторстве, вы знаете, а мы отцы, мы разве не на высоком посту? Детям дать пример, заложить в них, в наших, сколько нам дал Бог детей, нам вот троих дал детей, заложить в них какие-то вот моменты, принципы в жизни, правильных отношений и с людьми, и с Богом. И в данном случае мы говорим вот о чистоте такой. Это правильно, чтобы мы почувствовали нашу ответственность в этом. Говорить полную правду, когда нас спрашивают о чем-то. Еще один пример Петра, даже апостола. Я еще раз показываю, что это, вот, это может на всех уровнях, скажем, поражение быть, вот, искушение, другим словом сказать, в нечистоте. Да, вот, таиться стал. Вот это слово прям. И апостол Павел, когда увидел, говорит, смотрите, они не прямо поступают. Вот в чем суть этого греха. Маленько, ты христианин, ты даже апостол, скажем так, ты даже проповедник, может быть, я в адрес говорю, ты даже пресвитер. Ну, до конца нужно поступать правильно, прямо поступать. Если так думаешь, ну скажи, если не можешь сказать, лучше промолчи, но не говори полу или как-то вот какие-то вещи и так далее. Мне это, ну, разные пасторы встречаются по-разному, по характеру. Я вот даже когда смотрю... К Давиду приходил Нафан, и вот помните, он эту историю рассказал, обличая его овечка, там туда-сюда. Бог ему мудрости дал просто. Видимо, к Давиду по-другому нельзя было подобраться. Ну, такой он человек был. А ко мне иногда приходят люди, и вот начинают мяться вот там что-то. Я говорю, а вы можете просто прямо сказать, что есть? Вот мне как-то, я по характеру такой, мне не надо притчи. Если ко мне хотите сказать, скажите прямо, Игорь, ты меня обманул, там неважно, что-то там нахамил мне и так далее. Или о себе, ну тоже прямо. Я не люблю вот этих вот всяких... Все разные люди. Кому-то надо так, кому-то так. Но сам факт остается фактом. Прямо поступать. В итоге привести к пониманию, я вот это имел в виду. Я так думаю. Я хочу, чтобы так поступали. Я сам поступал, вы поступали и так далее. В итоге, то есть дать прямое понимание какой-то истины. И у Петра это было время, не получилось. Это была трудность. Опять же, это был страх. Очень интересно, что поводом страх. Иудеи были. Это нелегко было... Евангелие проповедовать в то время среди иудеев, утверждать Евангелие. И опять мы находим страх, был чувством вот этого неправильного поведения. Это нечистота. Я несколько выдержек взял, хочу для вас прочитать. За внешне красивым лицом может скрываться злодей, а за лицом страшным может оказаться человек порядочный и добрый. Поэтому все становится ясно, когда лицо оживает по его мимике. Или другим индикатором является поза человека. Если вам говорят о сострадании, а всем своим видом демонстрируют безразличие, то вам все становится ясно без пояснений. Походка, как поза в движении, также очень ясно характеризует состояние человека. Я это и в Библии читал, это есть, если когда-то заинтересуетесь этим вопросом. Я и в реальности видел, одного брата поставили в одной церкви когда на диакона ставят, как, кандидат, спасибо, вот это время. Вы знаете, несколько братьев заметили, походка изменилась. Вот это настолько было и смешно, скажем, вот по-человечески, и в то же время заметно несколько братьев, а ты, говорит, замечал, как он стал ходить? И точно, слушай, это как-то, ну вот, я даже не могу это выразить как-то, но все поняли, что все изменилось. Человек почувствовал себя человеком, с большой буквы, скажем так. И я верю, это и по Библии, я сказал, это в Библии есть указано, и это есть так в жизни. То есть на самом деле вот внешний язык, язык наших эмоций, язык нашего тела, он говорит о многом, и мы можем это наблюдать. И безразличие, и все, что угодно. А когда мы говорим о чистоте, я говорю, опять ворачиваясь совести, я хочу, чтобы это запало к нам. Было время, когда даже пророки они потеряли совесть, они стали бессовестно поступать. Бессовестно – это удивительно, это очень, как я полагаю, это страшное состояние. Представьте, вы с ребенком, было время, я условно говорю, с ребенком говорили когда-то, и если он вас обманывает, его начинает, как я говорил, краснеть немножко. Ну, какие-то движения, вы начинаете замечать, что он врет вам. И вдруг, если мы заметим, что он врет, вы понимаете это, а не краснеет. Это же страшно. Это значит, оно ему становится, ну, жизнью его. Обыденным становится. Это же страшно. Это же произошло с народом Божьим, с проповедниками, назовем так, да? Сегодня вот Виталий, как говорил, проповедникам. Братья, проповедники, не дай Бог нам вот в нечистоте дойти до этого состояния, что даже мы будем делать какой-то грех, и, как здесь написано, не стыдятся и не краснеют какие-то мерзости делать. Это последствия очень плохие будут. Тот, кто на позиции стоит, Бог сильнее спрашивает всегда, чем с других людей. Поэтому я просто еще раз показываю. Слава Богу, что Бог сделал механизм, когда нам стыдно. Совесть работает наша. Это момент просто искать выхода из этой ситуации. Это момент не замазать ничего, а любыми путями. Если перед женой виноват, жена перед мужем, перед пастором виноват, наговаривал что-то на него, там где-то критиковал за глазами, где-то там хитрости какие-то употреблял. Если есть это чувство еще стыда, приведи в порядок, попроси прощения. Может, это даже в отношениях с детьми, неважно, на работе, где угодно, где угодно. Я очень переживаю за свой авторитет. Не здесь я имею в виду. Но я хочу вам одну историю рассказать. Я могу упасть в ваших глазах. Но это правдивая история. Я, как все славяне, у меня в натуре хитрить. Мне очень дается сильно, если не схитрить. Мы выросли вот в обществе в таком, где нужно было хитрить, обходить законы и так далее, и так далее. И однажды на работе, я был в большом уважении, на последней работе у меня женщина-менеджер была, очень мудрая женщина, очень, очень мудрая. Она верующая, неверующая, не поймешь, о Боге говорит, и, ну, вроде в церковь не ходит, как бы по-нашему, но мудрая. И однажды я решил обхитрить ее на работе. Я просто, даже прямо так скажу, я знал, что ее не будет на работе, она меня никуда не отпускала. Я потому что один был как мейтенес и как супервайзер для себя. Небольшая прапорти была. И просто, ну, как бы сказать, издевалась надо мной. Не хотела отпускать меня в выходные. А для меня выходные дорого, как сейчас сюда приехать. И я ехал однажды в один христианский кемп. В свой рабочий день. И я у нее не отпрашивался и знал, что она меня не отпустит. И что ее не будет на работе. Я один урок взял. Если ты достаточно как-то Бог оценивает искренне, то Бог выведет твою неправду, чтобы ты прекратил делать неправду. Звонят с работы, ребенок закрылся дома, нужно срочно, считая, что я на прапорте, прийти, взломать замок и выпустить ребенка из квартиры. А я за 4 часа от прапорте. Готов въехать в христианский кемп. Я вам рассказываю честно. Я понял, что Бог прижал меня, просто вот прижал. Я не могу успеть вернуться. Я ничего не могу сделать. Это было время покаяния. Сильнейшего покаяния. Пришел на работу в понедельник. Я искал Валери. Все понятно, все ясно. Я знаю, что ты можешь меня уволить. Если ты это сделаешь, я не обижусь ни грамма. Ты права будешь. Я, потому что просто тебя обманул. Но я прошу прощения. Я знаю все, что ты знаешь, что я пастор церкви. Конечно, она знала. Но я обманул. Если можешь простить, прости. Она сказала, иди работай. Прошло, наверное, уже 7 лет, как я не работаю с ней, работаю в церкви. С полгода назад чудом я встретился с ней на другой прапорте. Если бы вы видели, как она меня обнимала. Она очень большая женщина. Как она меня обнимала. Жена стоит так рядом. Ты меня так никогда не обнимал. Это только потому, что раскаяние было. Я еще раз урок взять. Игорь, не хитри. Доверь Богу. Будь открытым. Надо, иди. Если тебе не отпускают, напиши заявление, что ты увольняешься. Если ты считаешь, что то дело нужно сделать. Но не хитри. Будь открытым. Бог встанет на твою защиту. Бог проявит себя. И покаяние привело в порядок эти отношения. Я и при этой встрече, и потом еще я ей упоминал: Вере, слушай, а ты ж помнишь, я нечестно поступил. Да забудь ты, это такое. Это удивительно. Бог восстанавливает, когда мы сокрушаемся и каемся. Нельзя, когда совесть мучает, не примириться. Нужно примириться, нужно исправиться. Ибо все мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем себя честно. Мне очень как-то понравилось это слово, когда я готовился, во всем. То есть, опять же, мы говорим, а какая сфера, если я не могу поставить сюда во всем? Можешь ли ты вот сейчас накидать? Давайте попробуем вместе с вами. Во-первых, во всем мы в позиции находимся. Кто-то из вас родители, кто-то начальник, кто-то друзья, кто-то муж-жена, кто-то отец и мать, кто-то как пастор или по отношению к Богу. Вот мы находимся в этих всех взаимоотношениях. Кто-то к кому-то, где-то вот эти переплетаются наши отношения. То есть я, когда говорю во всем, во всех сферах в первую очередь, и теперь говорю во всем, вот сферы примерно, которые я назвал. В сферах времени, в сферах денег, в сфере друзей, в сфере телефона, в сфере фильма, музыка, одежда. И это взрослых касается, и подростков, и так далее. Представьте себе, у меня есть документ один от одной девочки, которая написала своему отцу: согласна ли ты не слушать музыку, которую запрещает тебе отец? Она говорит: нет. Согласна ли ты не дружить с друзьями, которые запрещает тебе отец? Она говорит: нет, не согласна. Согласна ли ты не смотреть фильмы, которые запрещает тебе отец? Нет, не согласна. Согласна ли ты делать то, что мать тебе говорит? Нет, не согласна. На все пункты, их было около 10, она сказала: не согласна. Я дал этой девочке документ и говорю: ты можешь подписать его? Она подписала его своей рукой. Она была не согласна по всем пунктам. Это было страшное время. Какие сферы, в которых мы желаем вести себя честно? Когда я сейчас к крещению подхожу, 7 человек хотят принять крещение, я думаю, один не готов, я так предполагаю пока. Я очень несколько раз им говорю: подумайте, вы хотите заключить Святой Завет с Господом. Есть ли там маленький пункт, который вы хотите сказать: ну в этом я не буду согласен с Богом? Самый близкий пункт для молодых людей: согласен ли ты слушаться родителей на 100%? Если ты сейчас, когда принимаешь крещение, можешь сам себе сказать: нет, я не согласен. У меня есть вещи, в которых я должен сказать: в этом я моих родителей слушаться не буду. И я думаю, что тебе рано принимать крещение. Нельзя к Богу идти открыто и говорить: я с тобой не согласен в чем-то. Я говорю это условно, мелкими буквами написать. В общем, вы же видите, как выглядит. А там есть чуть-чуть, но это просто, это лично мое. В каких сферах жизни вы можете сказать: мы во всем не можем сказать, что поступаем искренно, честно и имеем добрую совесть. Мы говорим о чистоте стопроцентной, на которую указывает нам Господь. Некоторые писания говорят о совести, которая обличает чистоте, отвергнув. Мне очень нравится этот перевод: имеющие веру и добрую совесть, которую некоторые оттолкнувшие относительно веры. Какой результат этого? Потерпели кораблекрушение. Если, когда совесть нас поправляет по нашей вере в Бога привести в порядок наши отношения, если мы ее оттолкнем, берегись, будем беречься, что она приведет нас к отступлению от веры, кораблекрушению
в вере. Так говорит Писание. То есть Библия показывает, можно ее оттолкнуть, когда она подсказывает, как правильно сделать. Нельзя это делать, чтобы отталкивать. Были люди, которые потерпели разрушение своего корабля веры, потому что добрую совесть свою они отвергли. Я вновь ворачиваюсь к Слову Божию. В моей жизни за годы, когда я принял решение дисциплинированно читать Библию, почему дисциплинированно? Потому что как-то у меня пришла мысль, все спортсмены добиваются успеха только потому, что они дисциплинированно посещают тренировки, занятия. Как только нет дисциплины, все знают, победы не будет. Поэтому я сам себе как-то сказал, Игорь, если ты не будешь дисциплинированно читать Библию, я рад услышал, что у вас, Виталий, у вас тоже есть по графику это чтение. Это дисциплинированно, неважно, много, мало, это в зависимости от человека, но регулярно это делаешь. Рассчитывай на победу. Я столько увидел в Писании, столько благословений, поэтому могу говорить, столько много, как могу говорить о Писании, о его воздействии на нашу жизнь. Смотрите, Слово Божие, оно живо, оно действие, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души, оно духа, составов и мозгов. И вот что оно делает, его задача судит помышления, и вот мы говорим о намерениях. Что я хотел на самом деле от этой ситуации? Оно так глубоко идет, что может невидимо ни для кого быть. Но я сам могу под действием Духа Святого или под действием Слова Божия обнаружить, чего я хотел на самом деле. И в намерениях своих для себя оценить, был ли я прав или был неправ. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Посмотрите на следующую строчку, последнюю. Что будет когда-то с нашей жизнью? Ему дадим отчет. За что дадим отчет? За намерения сердечные. Есть смысл таиться до встречи с Господом? Зачем? У нас столько шансов привести что-то в нашей жизни в порядок. Дадим ему отчет. Поверьте, братья и сестры, в это будет время личностной встречи перед Богом. И за намерения Бог спросит. Это правда, что здесь написано. Перед ним и так все обнажено, перед ним и так все открыто. И как я рассказал свой случай, я сразу понял, что перед Богом все открыто, и поэтому стал каяться, реально плакать, реально сокрушаться и вопить Богу. Не за то, что открылось, что я сделал. За то, что, Господи, я ж подлый человек. Еду о тебе проповедовать, а сам хитрю. Это ж такая... Это просто глупо, если по-человечески сказать. Это настолько неправильно. Обнажено перед Богом все. И Он обнажает это, чтобы привести нашу жизнь в порядок. Я полюбил Ветхий Завет. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы, похотливы на злое, как они были похотливы. То есть для нас прошли люди, вот мы о маленькой нечистоте смотрели. И Новый Завет говорит, что Ветхий Завет – это просто истории других людей. Сегодня Виталий сделал такой вот... что нашу историю спрашивал. Этих историй в Библии, они самые лучшие, когда в Библии описаны, потому что там уже есть часто выводы Господни, его оценка есть, как что-то было, правильно или неправильно. Но вот они были, эти люди, которые похотливо поступали. Посмотрите, о них он говорит. Не будьте идолопоклонниками, не станем блудодействовать, не станем искушать Христа, не ропщите, не. Новый Завет указывает на истории тех людей. Вот почему ценен Ветхий Завет. Там есть много историй людей, и хороших, и плохих. В данном случае мы говорим о плохих историях. Мне нравится Библия, что она имеет много историй людей, которые были посвящены Богу. Когда я говорю о негативном, я не хочу на этом сконцентрировать никогда внимание, потому что столько людей были, и среди нас есть, которые дали нам хорошие, добрые уроки посвященности Богу. Были и такие, но были и такие. То есть у нас всегда есть примеры, кому подражать, примеры хорошие. И вот о них написано, они стремились к лучшему, они стремились к небесному. Бог, вообще это меня поражает, Богу не стыдно за них. Вы понимаете, это интересно. Когда-то мы придем к Богу, и может даже мы будем спасены, как головня из огня написано, но на самом деле Богу будет стыдно, что мы так провели свою жизнь, потому что все для другой жизни Он нам дал. Богу стыдно за нас. Как родителям стыдно за детей, это нормально. Это нормально, если дети себя неправильно ведут, а родителям стыдно за своих детей. Это библейская концепция. называя себя их Богом. Он приготовил нам город. Он показывает этот стимул для нас, почему нам нужно двигаться в вечность и стоит это делать. Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Раав, блудница та. Их Бог не стыдится. Вы понимаете, это удивительно. Проходя через моменты, даже которые вот мы отметили у Авраама, были плохие, в итоге это было приведено в порядок, апостол Павел говорит, что их Бог не стыдится. Эти люди жили верою, верою в Бога. И они оставили нам хороший пример. Мне нравится, как он говорит, что еще скажу? Не достает мне времени. Вот то же самое я хочу сказать, братья и сестры. Не достает времени, чтобы столько много говорить. Это, оказывается, проблема всех проповедников и апостола Павла была. Времени не хватает, чтобы говорить. Там с одними до полночи он договорился, так что там кто-то заснул, даже упал, и проблемы были. Чтобы повествовать, и он говорит, вот смотрите, добавляя, о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле, других пророках, они творили правду. Интересно, как подводится итог их жизни в этих делах, когда он говорит, они творили правду, были вещи в их жизни, которые указывали, что Бог давал им силы по правде поступать, то есть поистине. Для меня это очень интересно было вот оттенить эту деталь, при том, что они отдавали свои жизни, при том, что они там кого-то перепиливали пилами, и даже он как говорит, что там невозможно их перечислить, всех этих людей. Он говорит, они творили правду. Совесть их была чиста, можно так сказать? Я говорю этим словом. В Лондоне с молотка ушла самая дорогая ваза в мире. Неизвестный китайский коллекционер выложил за нее, дайте вашу идею сколько. 2 миллиона. Теплее. Еще теплее. Еще теплее 5. Была бы она, я бы сейчас продал бы ее. Хорошо пошла бы. 10. Не буду вас мучить, братья и сестры. Она ушла всего за... Ну, кто еще сколько даст? Быстрее. 69 миллионов. Миллионов. Я не знаю, чем она ценна. Вот я смотрю, для меня она никакой ценности, кажется, не представляет. Ну, так оно-то и бывает. Да? Мы есть вещи, которые не ценим, кто-то ценит. Нет, это китайская ваза 200 лет назад, по-моему, где-то сделана, нашли и так далее. Ну, сам факт для меня. Дорогая очень ваза. Она ценится. Люди-ценители. Я не помню историю о ней, потому что у меня несколько историй было, спуталось. Один кто-то на гаражке купил, я еще раз говорю, не помню ее или другую. История сначала была за 6, по-моему, долларов. Потом она у него там лет 10 полежала, что-то обнаружилось, оказывается, дали больше за нее. В итоге обнаружилось, что эта ценность такая, что ее, ой-ой-ой. Так что скупайте с гаражек все барахло. Вдруг да угадаете. 69 миллионов. Я спрашиваю, это дорогая или нет? Это очень дорогая. Представьте себе, она у вас дома появилась бы, эта ваза. Как вы себя почувствовали бы? Что вы сделали бы на окнах? Вот так бы были бы окна, нет? Решетки по-русски, такие с арматурой русской такой. Многие вещи. Или даже чистый металл бы, там музей был бы, да, и так далее. Неважно, дорогая вещь. Я хочу эту истину подчеркнуть. Есть просто деревянная такая ваза, я посчитал... Где-то в районе 100 долларов она стоит. Вот это именно ваза, там в эквиваленте она в русских ценах, я смотрел, примерно 100 долларов. Ну, тоже неплохая, тоже можно употреблять ее. Ну, и есть, мне кажется, в Home Depot можно долларов за 15-20 купить вот эту, да? Такой вот горшочек для цветов. Очень красивый, современный, деревянный и так далее. Ну, вы понимаете, что разная ценность? Мы понимаем, что разная ценность. Будет вот это дома стоять, никто не подумает ни о какой решетке. Даже мы на улице поставим ее. Вот это будет стоять. Ну, может быть, это у хозяйки на кухне будет стоять. Когда-то для чего-то можно употребить. Ну, не на улице, но дома. И вообще беспокойства никакого не будет. Но мы понимаем, что если это будет, совсем жизнь наша поменяется по-другому. Вы уже поняли, о чем я хочу сказать? Я думаю, христиане, которые читают Писание, они поняли, о чем я хочу сказать. Кто мы для Бога? Мы тоже сосуд. Как Он ценит нас? Это удивительно для меня. Есть сосуды не только золотые, серебряные, деревянные, глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. Я однажды беседовал с одним человеком, мне кажется, он как бы кальвинистского толка такого вот, может быть, не ярко выраженного, но он привел этот текст Писания мне с тем, что говорит, ну вот видишь, так вот и есть жизнь. Какой уж кто получился или родился, или вот Бог каким кого сделал, тот так и... Уж куда ты денешься? Ты или золотой, вот, или за 69 миллионов, или ты вот такой для улицы предназначенный и так далее. Давайте посмотрим. Есть что-то в этом уроке для нас с вами? Да, так бывает, что одни в почетном, другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего? И все эти дни мы проходили с вами чист от чего? Мы перечисляли эти слова. Чист от чего? Тогда ты будешь сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Друг мой дорогой, это очищение сосуда зависит от нас с вами. Бог сотворил нас самым дорогим, но вот что мы умеем сделать, или, можно сказать, у нас легко получается, это изгадить Божье. Простите за это слово такое резкое. Запачкать это доброе. А Библия призывает нас, нет, сохранять, поддерживать. Если запачкали, очистить это ценное. Но помнить, что это ценное в глазах Бога. Сосуд в чести. Для этого всех верующих Бог предназначен быть сосудом в чести. И вдруг вот это слово как раз он говорит Тимофею. Так ты старайся представить себя. Нету здесь предназначено, это не воля судьбы. Это есть наша любовь к Богу, наше усердие и наше старание представить себя. Старайся представить себя. Сделай себя сосудом чести. Не останься этим горшочком, который вот просто на улице пользует его. У тебя великое предназначение, у каждого из нас великое предназначение. И мы с вами посмотрим дальше, почему мы говорим об этом предназначении. Старайся представить себя Богу достойным. Кому не знакомо это? Все мыть машину, очищать. Все знают это, делают. Всем это знакомо. Хозяйки моют посуду, еще какие-то вещи разные мы делаем. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Мы теперь эти драгоценные сосуды. Мы сосуды в почетном употреблении теперь. Просто не открылось еще, что будем. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду, что делает? Очищает себя. Мы запачкиваемся в жизни. Мы эту драгоценность Божию способны не оценить, делая дела нечистоты. Я вновь вернусь, Авраам делал, Иаков делал, другие люди делали, Павел делал, Петр делал, прошу прощения. Мы можем делать дела, очисти. Он говорит, очищает себя. Если ты эту драгоценную вазу, которую Господь сотворил, 69 миллионов, а я думаю, это гораздо больше, запачкал. Слушайте, у нас есть призыв, очисти себя. Не оставайся в запачканном положении. Не езди на грязной машине. Не будь, чтобы у тебя дома, сестры, грязные окна были. Это почистить можно. Они заблестят, они загорят ваксой на три. Это будет супер, самое лучшее, что можно сделать. Очисти свою душу покаянием. Если ты запачкал ее, это драгоценное, что Господь сотворил. Чудесный гимн, не правда ли? Я так рад, Виталий, что вы много старых гимнов поете, которые наслаждение моему сердцу делают просто. Чист ли ты? Посмотрите, какие у нас чудесные гимны. Чист ли ты? Простой вопрос звучит. Кровь его может пятна греха смыть с тебя. Если эта ваза драгоценная, сосуд драгоценный, вдруг стал нечистым, у нас есть средство очиститься. У нас есть средство довести его до блеску. Кровь Иисуса Христа, которую Он пролил, она может сделать тебя снега белее. Ты можешь подняться, если ты живешь в грехе, и ты знаешь, и пока еще совесть обличает тебя. А если уже не обличает, я тебе говорю, читай Слово Божие, ходи на собрание, заобличает. У Бога много очень шансов, которые Он делает для нас, чтобы нас спасать, выручать нас, чтобы очищать нас. Кровь Иисуса Христа, она может сделать тебя обратно белее снега. Взгляд твой может подняться. Я рад, что через много лет встретился с Вэлори, со своей менеджеркой, так я по-русски говорю. И я мог смотреть ей в глаза, потому что я попросил у нее прощения. И она простила меня. И она сказала, Игорь, а ты не можешь сегодня на работу выйти ко мне? У меня есть тот час, я его сейчас мне не очень нравится. Я сказал, я пастор церкви. Если, говорит, захочешь в любой момент на работу, дай мне знать. Она простила. Это Господь делает с нами. Он делает вновь светлый взгляд, радостное состояние души. Он очищает. В силе Его крови есть это средство, если мы это драгоценное, что сотворил Господь, сосуд в чести запачкали, очистить его. Братья и сестры, это такая радостная весть для нас. Мы можем подниматься, мы можем дальше следовать за Господом. Мне очень нравится, как я сказал, символы Ветхого Завета. Для меня они много объясняют понимание отношений с Богом в Новом Завете. Было это. У них вот, ну, к примеру, такой горшочек, как я говорю, женщине очень аккуратно нужно было, чтобы накрыть его. Потому что если вдруг там есть перечисление, стал приводить, ну, я приведу такое. Вчера мы были, или позавчера, когда я уже сбился со счета с женой на ручье, и ваши дети лазили там куда-то, через ручей лазили, ходили, и вернулись они, и они вернулись с огромной, ужасной жабой. Ой, ужас один, ужас. У меня даже вот я вроде как не четок, но как-то вот такие глаза выпучены. Жаба настоящая. Как они маленькие называются? Не лягушка, я хочу сказать. Жаба, она на руке не помещалась. Черная, огромная. Это... Я к чему говорю? Ветхий Завет говорит, если даже лягушка запрыгнет туда, вы помните, что надо было сделать? Там написано. Все то пропадает внутри, и сосуд, если глиняный, его нужно было разбить и выкинуть. Ну, если железный там или какой-то деревянный, разные описания, вымыть нужно было досконально. Меня поражает эта мысль. Если запачкался нечистотой, тебя выкинуть надо. Друзья мои, у Бога нечистота не проходит. Вы поймите это. Я хочу съесть яблоко. Вон отсюда. Вон отсюда, одна нечистота в раю. Не может быть у Бога. Сосуд надо разломать. У Бога нет малейшей нечистоты, с которой Он примирился бы хоть когда-нибудь. Нам нужно очиститься, и Он все средства для этого дает. Для меня это такая радостная весть, такая добрая весть. Я не знаю, куда добрее. От подошвы ноги до темени головы, гноящиеся раны. Я когда лежал в больнице один месяц, я думал, что видеть не буду, врачи так говорили, потому что много сажи горячей попало в глаза. Я думал, что те ожоговые пятна, которые у меня были на лице, на ногах, на теле, никогда не сойдут. Слава Богу, какие-то верующие прислали оливковое масло, я даже не знаю, кто это люди. И мы мазались. И лет через пять я решил показать последнее свое пятно вот здесь. Вот я запомнил, что оно здесь было. Я так долго смотрел, вот так вот делал. И тут ни грамма не осталось, как у младенца тела. Я хотел его хранить как память. Если вы увидите у меня здесь черную риску над глазами, это оттуда. Это разрубило углем, и там осталось тату, я так говорю. А Господь восстановил. А Господь очистил. Это Его чудо было. Я поражаюсь силе и могуществу Господа, которое Он делает для нас. И этот урок меня побуждает. Игорь, храни. Этим женщинам было сказано, или там, скажем, теперь уже мужчинам пусть будет в лице, добавим от себя. Когда ты сделала это, храни. Чтобы туда ничего нечистое не попало. Еще одна задача. Если ты испачкался, очистись, у тебя есть шанс. Пока ты живой, есть шанс. Вторая задача. Господь ценное дал. Там внутри ценное в глиняном сосуде находится у нас. Мы глиняные сосуды. Там спасение Божие, там Дух Святой внутри нас живет. Храни это от нечистоты. Если нечистота попадает туда, это принадлежит тому, чтобы разбить это и выкинуть, потому что у Бога никакой смеси с грехом не может быть. Ни с одним грехом. Даже несмысленным грехом. Я правильно сказал? с грехом мысли, пусть будет так, у него нету вместе, он никогда не сольется. Это будет отторжение. Поэтому он говорит, выкиньте это. Ну что уж, нельзя там выкинуть, разломать. Ну в конце концов, отмойте это. Но для меня идея, Игорь, ты же можешь сохранить это. Женщины, если вы были еврейские, вы на день готовите пищу, там мужья, может быть, в поле давали, вы должны это просто аккуратно укрыть. Нужно сохранить то, что там есть, это ценность. Это жалко сосуд выкинуть, он стоит деньги. И это можно сохранить. То, что Господь дает нам, это великая драгоценность, ее можно сохранить. И я говорю, она в Иисусе Христе. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов. Вы понимаете, что Он делает? Мы драгоценные сосуды. Он избавляет нас от грехов своей жертвою, своей драгоценной кровью, которую никак оценить нельзя. Поэтому я говорю, эти 69 миллионов в нашем человеческом понятии, в божественном вообще зира. 0,00 с минусом. Потому что самое драгоценное, что было у Бога, кровь Иисуса Христа, она была пролита, чтобы освободить нас от греха. Вы представляете, что у нас есть? Друзья мои, к этому нельзя относиться беспечно. К этому нельзя относиться, ну ладно, запачкался. 100 раз размышляйте об этом. Как ценно, что у нас вечеря раз в месяц проходит. Это еще раз должно напоминать нам вот именно об этой драгоценности, которую я хочу носить в моем сосуде. И, Господи, я не хочу. Я знаю, обмануть, это будет так мерзко на душе. Я не хочу этого больше. Я не хочу в моей жизни, чтобы это повторилось, чтобы я еще раз обманул кого-то. Мне так плохо было, когда я обманул. Я понимал, что я с тобой общение потерял, и мне нужно было кричать в небо и сказать, Господи, как будто вернись назад, я не чувствую общения с тобою. Мы имеем такую драгоценность. Кровь Иисуса Христа. Мы можем жить без грехов, для правды, потому что ранами Его мы исцелились. Итак, я знаю, в кого уверовал, и Он силен сохранить залог мой. Бог со своей стороны все сделает, все сделал уже, чтобы нам сохранить этот залог, который Он дал. Братья и сестры, наша задача хранить то, что Господь нам дал. Второй текст Писания, который тут же апостол Павел так мудро балансирует, чем я люблю Писание. Действительно, вот оно не одностороннее, кажется, ну все, ну вот Бог уж пусть и сохранит. И точно Он сохранит, кого уж сохранит, а кого не сохранит, это уже Его дело. А давайте прочитаем, как апостол Павел учит. А он говорит, Бог-то сохранит, а ты храни. Бог со своей стороны свое дело сделает. Ты сделай со своей стороны. Ты храни свой сосуд. Ты храни этот залог, который Дух Святой дал тебе, живя в тебе. Я хочу сегодня нас с вами побудить к этому, помолиться об этом сейчас. Вот две вещи, которым я хотел бы привести о чистоте. Будь образцом для верных в чистоте. Первое, порадоваться и поблагодарить Бога. Господи, ты нам столько дал. Мы в тебе столько имеем. Это просто чудо. Ты вошел в нашу жизнь, ты живешь в нашей жизни, ты очистил нас от греха. Это просто радоваться. Вы помните, Бог веселья. Давид этого разумел у жертвенника, что там это произошло, и он не может не веселиться. Это святое слово, если оно не испачкано нашими пониманиями. Быть веселыми от того, что мы свободны от греха. Радоваться и благодарить Бога. Но так бывает в жизни, что мы заморали ценность. Братья и сестры, у нас есть такая великая честь, право очистить. И последнее, что я хотел бы сказать, а зачем очищать? Можно хранить то, что у нас есть. У нас есть все данное от Бога, чтобы не пачкаться, чтобы, ну простите, не испохабить ту ценность, которую Он сделал. У нас все для этого дано, поэтому апостол Павел Тимофею говорит, Тимофей, вот сохрани это. Дух Святой живет в твоем сосуде, в твоем сердце. Этот залог есть. Пожалуйста, напряги все силы. Сохрани то, что Богом тебе дано. Не испачкай его. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.
Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы сейчас уделили время молитве, может быть, стали семьями. Если нужно время, больше места, можете выйти, кстати, в проходе, чтобы семьи помолились, поблагодарили Господа, к чему нас призвало Писание, быть образцом для верных слов в жизни, вере, чистоте. Если мы где-то друг перед другом виновны, чтобы мы попросили прощения друг у друга и вместе попросили, чтобы Господь благословил нас, как семьи, быть добрым примером.